Программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, микрофон Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот тема нашей программы. Подробности о возможных причинах самоубийства оппозиционера Александра Долматова. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может стать фигурантом нового уголовного дела. В Париже встреча лидеров сирийской оппозиции с представителями стран и организаций, поддерживающих их в борьбе с режимом Башара Асада. В Польше прощаются с бывшим примасом Польши Юзефом Глемпом. Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Время свободы». Голландская пресса опубликовала фрагменты допросов Александра Долматова, активиста незарегистрированной партии «Другая Россия», который 17 января покончил с собой в депортационной тюрьме Роттердама. Из материалов следует, что Долматова дважды пытались завербовать российские спецслужбы в 2008 и в 2011 годах. В обоих случаях оппозиционер ответил отказом. Российское издание The New Times сегодня также фактически подтверждает эту информацию, публикуя документ, найденный в квартире Долматова после того, как он уехал в Нидерланды. Как следует из бумаги, спецслужбы интересовались активистом «Другой России» еще до начала массовых акций протеста. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Наталья, вам слово.
Александр Долматов дважды получал предложение о сотрудничестве с Федеральной службой безопасности в 2008 году и в ноябре 2011. Об этом пишет голландская газета NRC Handelsblad, которая накануне опубликовала фрагменты бесед активиста «Другой России» с представителями миграционной службы Нидерландов. Первый раз спецслужбы обратились к Долматову через руководство тактического ракетного вооружения, где тот работал еще с 2004 года. В итоге спецслужбы получили отказ. Второй раз к нему обратились в 2008 году и предложили фактически стать зарубежным агентом. Долматов снова отказался. По мнению адвоката Марка Вингардена, представляющего интересы Долматова в Нидерландах, российские спецслужбы могли найти его клиента и за границей. Издание The New Times приводит дневниковую запись Долматова за октябрь 2011 года, из которой также следует, что его пытались завербовать спецслужбы. Дмитрий Нечаев, друг Долматова и активист, запрещенный на сегодня национал-большевистской партии, сказал изданию, что эта запись похожа на логическую задачку. Вначале перечислены акции, которые проводила «Другая Россия», в которых принимал участие Долматов, затем по пунктам даты, когда с ним беседовали. В первом пункте написано «человек из центра Э на прогулке», во втором – «разговор с начальником», сказал Нечаев, а он также предположил, что Долматову могли пытаться подбросить наркотики. The New Times также отмечает, что есть все основания расследовать смерть Александра Долматова по статье «Доведение до самоубийства». Адвокат Ассоциации адвокатов за права человека, представлявший интересы Долматова в России, Евгений Архипов, полагает, что роль российских спецслужб в истории самоубийства активиста «Другой России» преувеличена.
Влияние здесь российских спецслужб минимально. Почему? Потому что Саша находился в Нидерландах, а Нидерланды – это европейская страна. Какое-либо влияние там спецслужб минимально, и мало значительную роль. А речь идет о том, что человек находился в специальном центре, человек находился в тюрьме. А каким образом российские спецслужбы могли оказать давление в изолированном помещении, да, полностью подконтрольным нидерландским властям? Я думаю, что это из серии догадок, из серии предположений, из серии слухов. Опять же, да, я хочу подчеркнуть, что все-таки влияние российских спецслужб, оно, безусловно, было. И мы от Саши получали информацию, что ему звонки эти были. Понимаете, вот как только была огласка, тут же никаких звонков не было, и все прекращалось.
22 января голландские власти назвали официальную причину, по которой Александру Долматову было отказано в предоставлении политического убежища. С точки зрения властей, максимальное наказание, которое грозило Долматову в России, это штраф 500 рублей за участие в протестных акциях. Евгений Архипов считает, что голландские власти не оценили или не захотели оценить истинную опасность, которая грозила оппозиционному активисту в России, особенно после обысков и уголовных дел в связи с событиями 6 мая на Болотной площади в Москве.
Если идет речь об уголовном преследовании, о допросах, об обысках, и когда мы видим другие случаи по участникам оборотной площади, что действительно подвергается преследованию, при этом ирландские власти выносят отказ и мотивируют, фактически мы считаем, что это издевательство над человеком, морально просто издевательство над человеком, когда мотивируют свой отказ, что Саше грозил 500 рублей максимально штрафа за участие в событиях на оборотной площади. Вот это, я думаю, что ключ, вообще основные вопросы к Нидерландам. Властям, а почему они заставили Сашу пройти вот эти все унизительные процедуры. Вопрос договоренности, неофициальных договоренностей между нидерландскими властями, российскими властями, что они там себе, как говорится, на сотрудничали между собой, какие у них там достигнуты были соглашения между, скажем так, по вопросам по предоставлению политического убежища. Это возникает у нас определенные, скажем так, требования и вопросы. Пусть они поясняют, почему не отказали, почему не выдумали эту мотивировку, почему нидерландские власти проявили в этом деле политическую предвзятость. Они не основывались на нормах международного права, не основывались на собственных законах. Я думаю, что ответ на эти вопросы как раз и даст причину, почему Сашу нидерландские власти довели до самоубийства.
Это было мнение адвоката Евгения Архипова. Международная правозащитная организация Amnesty International в понедельник призвала власти Нидерландов провести полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти Александра Долматова. Глава российского отделения правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин допускает, что голландские власти не осознавали в полной мере, как именно обстоят дела с правами человека в России.
Наши коллеги из голландской секции Amnesty International отправили письмо министру безопасности и правосудия. Мы выражаем надежду на то, что трагическая смерть Долматова приведет к пересмотру той практики, которая существует в Голландии в отношении задержания иностранных граждан. Люди, которые просят политическое убежище, зачастую находятся в состоянии депрессии, подавленности. Они находятся в уязвимом положении. Смерть Долматова вызывает очень много вопросов. Совсем недавно, в 2008 году, Amnesty International уже опубликовала отчет, которым подвергала критике систему содержания соискателей статуса беженцев в Голландии. Были предложены нами ряд рекомендаций, которые, очевидно, не были применены голландскими властями, что, как мы видим, привело к еще одной трагедии. В последние годы ситуация с правами человека в России очень существенно ухудшилась. Наши регулярные отчеты об угрозах в адрес гражданских активистов, в адрес журналистов, правозащитников являются тому подтверждением. Вполне возможно, что голландские власти в недостаточной степени осознают, как обстоят дела с гражданскими правами, с правами человека в Российской Федерации в настоящий момент. И здесь задача правозащитных организаций донести информацию об этом.
Говорил Сергей Никитин, глава российского отделения правозащитной организации Amnesty International. Александр Долматов покинул Россию летом 2012 года, опасаясь преследований в связи с уголовным делом о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. 17 января он покончил с собой в депортационной тюрьме Роттердама после того, как голландские власти предварительно отказали ему в предоставлении политического убежища. По словам голландского адвоката Долматова Марка Вингардена, его подзащитный содержался в тюрьме незаконно, поскольку апелляция по поводу отказа в политическом убежище на тот момент была подана.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело по факту злоупотреблений, допущенных неустановленными должностными лицами при строительстве автодороги на территории базы отдыха, которая принадлежит зятю экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Об этом сегодня сообщает со ссылкой на ведомственные источники газета «Коммерсант». По данным издания, строительство дороги производилось силами солдат-срочников и обошлось Министерству обороны примерно в 100 миллионов рублей. Независимая газета, в свою очередь, сообщает, что в ближайшее время президент России Владимир Путин восстановит в должности отставленных Сердюковым двух генералов-участников военной кампании в Южной Осетии. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщает «Коммерсант», результаты доследственной проверки деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны выявили, что лето 2011 года чиновник провел на закрытой базе отдыха «Житное» в дельте Волги, принадлежащей мужу его сестры Валерию Пузикову. При этом министр не только охотился и рыбачил, но и участвовал в благоустройстве прилегающих к его коттеджу территорий. Как сообщает газета, по приказу Сердюкова солдаты-срочники из полка дальней авиации засеяли территорию Житного травой и высадили там деревья, а батальон солдат железнодорожных войск участвовал в строительстве 8-километровой автодороги от базы к побережью Каспийского моря. Стоимость строительства оценивается следователями в 100 миллионов рублей. По факту благоустройства Житного было возбуждено два уголовных дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Первое об озеленении базы отдыха уже утверждено главной военной прокуратурой. Однако, несмотря на то, что приказ о благоустройстве Житного был подписан лично Сердюковым, в надзорном ведомстве посчитали, что для привлечения экс-министра к делу в качестве подозреваемого пока недостаточно доказательств. Второе дело о строительстве дороги было передано на утверждение в минувшую пятницу. По данным «Коммерсанта», подпись Сердюкова стоит на всех документах, касающихся дорожного строительства, а пояснения о личной заинтересованности экс-министра в этих работах уже дали многие высокопоставленные военные. Тем не менее, в деле речь идет о превышении должностных полномочий неустановленными должностными лицами. С вопросом о том, почему Анатолий Сердюков до сих пор не привлечен в качестве фигуранта ни к одному из последних дел, связанных с Министерством обороны, я обратилась к независимому военному эксперту Павлу Фельгенгауэру.
Ну, вот понятно, что для того, чтобы Сердюкова сделать подозреваемым, возбудить против него уголовное дело, нужна санкция Владимира Путина. Очевидно, санкции нету. Есть санкции на продолжение расследования, и очевидно, что за этим расследованием стоят очень серьезные силы. Ну, так сказать, те, кто сняли Сердюкова, это как бы коалиция продолжает действовать, все как бы очень серьезно, несмотря на то, что сам Сердюков снят. Мне, так сказать, несколько затруднительно объяснить это. Ну, просто там хотят отомстить, а может быть, просто в этом есть и материальная заинтересованность, потому что дискредитация Сердюкова ведет к перераспределению гигантских совершенно денег оборонзаказовских, не только. То есть речь идет о очень серьезных деньгах. Так что против Сердюкова действует организованная группа. Очевидно также совершенно, что утечки организованы исключительно через «Коммерсант», то есть это даже не «Интерфакс», никому. А там прямой контакт между группой следователей и «Коммерсантом». Опять же, все это все хорошо организовано. Все эти публикации, они рассчитаны только на одного читателя.
На Путина.
На Владимира Путина, потому что санкции на арест или там даже домашний арест, личное обвинение против Сердюкова может дать только он, больше никто.
Как вы полагаете, почему до сих пор такой санкции нет?
Ну, это у Путина надо спросить, но у меня. У него были близкие отношения, не настолько, но достаточно. Он был всегда был человеком Путина, Сердюков. По-видимому, Путин считает, что своих не сдают.
Говорил независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр. В новых делах, возбужденных по факту превышения должностных полномочий в Министерстве обороны, речь идет не только о растрате ведомственных денег, но и об использовании труда солдат-срочников. Ответственный секретарь Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова напомнила в интервью «Радио Свобода», что само по себе использование солдат на работах, не связанных с военными нуждами, должно служить основанием для возбуждения уголовного дела.
В 2006 году Сергей Борисович Иванов издал приказ номер 428, по которому запрещено использовать военнослужащих на работах, не связанных с военной службой. С тех пор, два года, конечно, был бардак прежний, потом резко убавилось количество таких историй, когда сдают там настройки туда-сюда. Вот в этой истории с дорогой какой-то базе отдыха мне много непонятно, поэтому мне сложно комментировать. Я просто не знаю деталей. Что это такое? Что это строилось по документам? Что это за дорога? Относилось ли это к ведомству? Что это за, так сказать, территория? Да? Может быть, она, например, принадлежала какой-то воинской части или какому-то управлению военному? Понимаете, очень сложно. Но число вообще по армии, число с 2006 года, число таких вот случаев криминальных, то есть резко упало. Конечно, на Дальнем Востоке там солдат заставляют и рыбу ловить красную, и икру закатывать, солить, все это там тоже работает. Но теперь это из-под тихо. Теперь просто так в открытую никто этого не делает, так нагло, как это было.
Как отмечает ответственный секретарь Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова, до 2006 года работа солдат-срочников, не связанная с оборонными нуждами, считались просто тяготами военной службы. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама в редком совместном интервью с Хиллари Клинтон чрезвычайно высоко оценил ее заслуги как государственного секретаря США и как своего ближайшего советника. Подробнее расскажет наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Бараку Обаме и Хиллари Клинтон не впервой объяснять прессе свои непростые и все еще загадочные отношения. На этот раз они сделали это вместе. Во время совместного интервью, транслировавшегося в воскресной программе «60 минут» телекомпании CBS, президент и госсекретарь сопровождали рассказ о своем сотрудничестве ироничными усмешками, подогревая предположение о том, что Обама хотел бы видеть Клинтон своим преемником в Белом доме в результате президентских выборов 2016 года. Ожидается, что на днях Хиллари официально завершит службу в кабинете Обамы. Тем временем обсуждение наблюдателями дальнейшей политической карьеры бывшей первой леди и сенатора заметно оживилось после ее эмоциональных ответов конгрессменам на прошлой неделе по поводу обстоятельств сентябрьского разгрома американского консульства в Бенгази. Оба политика старательно уходили от вопросов о следующей предвыборной кампании, но сам факт их первого совместного интервью, скорее всего, обострит общественное внимание к политическому будущему Клинтон. Президенту и мне глубоко не безразлично будущее нашей страны, и я не думаю, что он или я можем строить прогнозы о том, что произойдет завтра или на следующий год. По словам советников Хиллари Клинтон, она еще не решила, выдвигаться ли ей кандидатом в президенты, хотя представитель Демократической партии считает, что если она примет такое решение, то станет безусловным фаворитом среди однопартийцев. В ответ на прямой вопрос телеведущего Стивена Крофта о политическом будущем уходящего госсекретаря, президент Обама лишь рассмеялся. Вы, журналисты, неисправимый народ. Моя инаугурация состоялась буквально 4 дня назад, а вы заводите разговор о выборах, до которых еще целых 4 года. В ходе интервью, записанного в Белом доме, не обсуждалась вероятность участия в кампании 2016 года Джозефа Байдена, переизбранного на должность вице-президента. Барак Обама воздал хвалу женщине-политику, которая была его соперником на этапе выдвижения кандидата в президенты от Демократической партии перед выборами 2008 года. Он назвал Хиллари своим другом и необычайно одаренной персоной, особо отметив ее дисциплину, стойкость, вдумчивость и способность к планированию. Обама объяснил, почему он тогда, после выборов, настоял на ее назначении государственным секретарем. Она уже тогда была фигурой мирового масштаба. Назначить человека, способного эффективно представлять нашу страну на международной арене с помощью уже завоеванного ею авторитета, было исключительно важно. Хиллари Клинтон, в свою очередь, вспомнила, как поначалу она отказывалась от предложения Обамы стать госсекретарем и как президент настаивал. Единственное, что он мне тогда сказал, было примерно следующее. Понимаете, у нас сейчас крупный экономический кризис, который может ввергнуть нас в депрессию. Мне не удастся многого добиться в удовлетворении завышенных ожиданий, связанных с нашей ролью в мире. Поэтому я хочу попросить вас стать достойным представителем нашей страны, в то время как я буду преодолевать последствия экономической катастрофы, доставшейся мне в наследство. Возглавляя Госдепартамент в течение 4 лет, Хиллари Клинтон сполна использовала свой международный авторитет на пользу интересам Соединенных Штатов. Ее деятельность на этом посту в целом высоко оценивается согражданами. В то же время явным внешнеполитическим просчетом администрации Обамы критики считают тот факт, что Соединенные Штаты не стали непосредственно вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, в ходе которой, по оценкам ООН, погибло свыше 60 тысяч человек, и более 2 миллиона оказались в положении перемещенных лиц. Барак Обама пояснил, что для него приоритетна защита Соединенных Штатов, и вмешиваться нужно только там, где США действительно способны достичь положительных сдвигов. Смены режимов и преобразования происходят сейчас по всему миру. Мы не можем контролировать каждый аспект всех этих перемен. В ходе интервью президент и госсекретарь признали, что между ними случались разногласия. разногласия, некоторые из которых сохранились и поныне. Однако их все же объединяет общность целей. Барак Обама назвал сотрудничество с Хиллари Клинтон в последние 4 года потрясающим и заявил, что ему будет ее очень не хватать. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Как анализируют интервью Обамы и Клинтон в американской прессе сегодня? Обзор публикации на эту тему и другие подготовил мой коллега в США Владимир Дубинский.
Большинство американцев поддерживают инициативу Министерства обороны, объявившего на прошлой неделе об отмене запрета на участие женщин-военнослужащих в боевых действиях. Об этом свидетельствуют последние опросы общественного мнения. Онлайн-газета Huffington Post публикует результаты своего собственного опроса, согласно которым 45% американцев за то, чтобы женщины могли воевать на передовой. 26% высказались против, в то время как 21% опрошенных сказали, что не сформировали мнение по этому вопросу. Наибольшей поддержкой отмены запрета пользуются среди молодых американцев. 53% респондентов моложе 29 лет сказали, что они за то, чтобы женщины получили возможность принимать участие в боевых действиях. Среди тех, кому старше 65 лет, за это высказались только 35%, сообщает Huffington Post. Уходящая в отставку государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что она была удивлена, когда в 2008 году президент Обама предложил ей занять эту должность. Клинтон сказала об этом в интервью программе «60 минут» телекомпании CBS, которое она дала вместе с президентом. Президент Обама предложил Хиллари Клинтон возглавить внешнеполитическое ведомство, несмотря на то, что на первичных выборах 2008 года она была его конкурентом и подвергала его самой резкой критике в ходе предвыборной кампании. «Я никогда не мог себе представить, что мне доведется брать интервью сразу у вас двоих», — сказал, открывая передачу ведущей программы, и спросил президента, почему он согласился на необычное совместное интервью.
«I just wanted to have a chance to publicly say thank you, because I think Hillary will go down as one of the finest Secretary of State we've had.
На выборах победила я, то я бы очень хотела, чтобы Барак Обама был членом моего кабинета. Я считаю, что приняла правильное решение, даже несмотря на мои колебания, сказала Хиллари Клинтон в интервью телекомпании CBS. Мэр Нью-Йорка, миллиардер и филантроп Майкл Блумберг пожертвовал $350 миллионов Балтиморскому университету Джонса Хопкинса, выпускником которого он является, сообщает Нью-Йорк Таймс. Это самый крупный в истории США финансовый дар учебному заведению. В общей сложности за более чем 40 лет после окончания университета Блумберг передал ему более $1 миллиард. Блумберг, которому 70 лет и чье состояние исчисляется $25 миллиардами, обещал до смерти пожертвовать все свои деньги. С этой целью он создал благотворительный фонд, который занимается распределением пожертвований. Благодаря пожертвованиям Блумберга, всемирно известный своим медицинским факультетом и больницей университет Джонса Хопкинса построил несколько новых зданий, детскую клинику, библиотеку, институт по изучению малярии и исследовательский институт в области стволовых клеток. Более 20% нуждающихся студентов университета получают стипендии на деньги филантропа. Майкл Блумберг закончил университет Джонса Хопкинса в 1964 году. В интервью New York Times он объясняет, что надеется, что его примеру последуют другие богатые люди. Он сказал также, что влюбился в университет с первого взгляда. Будучи родом из маленького городка в Массачусетсе, где, по его словам, он умирал от скуки, он был вдохновлен новыми идеями, которыми кипела университетская жизнь. Когда я сюда поступил, мне казалось, что я попал в рай, приводит слова Майка Блумберга газета New York Times.
Обзор американской прессы подготовил Владимир Дубинский. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Польше прощаются с кардиналом, бывшим примусом Польши Юзефом Глемпом, который умер в Варшаве в возрасте 83 лет. Подробнее расскажет Алексей Диковицкий.
Юзеф Глемп возглавил польскую католическую церковь в 1981 году. В чрезвычайно сложное время страну охватила волна протестов, организованных профсоюзом «Солидарность». В этом же году власти Польской Народной Республики ввели военное положение. В то же время трудно было представить себе, кто может стать достойной заменой предшественнику Глемпа, чрезвычайно почитаемому духовному лидеру, кардиналу Стефану Вышинскому, которого в Польше называют примасом тысячелетия. Говорит митрополит Краковский архиепископ Станислав Дивиш, в прошлом многолетний личный секретарь папы Иоанна Павла II.
Идут новые часы.
«Идут новые времена», — говорил кардинал Вышинский, «и эти новые времена будут требовать новых людей». Я думаю, нет, я уверен, что Юзеф Глемп был как раз человеком на эти новые времена. Католическая церковь всегда имела в Польше огромный авторитет, в том числе и что касается поддержки борьбы поляков за свободу и независимость. Часть лидеров «Солидарности», которой власти введением в декабре 81-го военного положения нанесли сокрушительный удар, ожидала от иерархов более резкой реакции на действия генерала Войцеха Ярузельского и была в растерянности, когда кардинал Глемп обратился к полякам с такими словами. Архивная запись 13 декабря 1981 года. «Я буду призывать вас к благоразумию, даже если за это меня будут оскорблять. Буду просить, даже если придется идти босиком и стать на колени. Буду умолять вас, чтобы не сражался поляк против поляка». Теперь многие из тогдашних оппозиционеров признают, что Юзеф Глемп поступил мудро. Силой и так не удалось бы сломать систему, а целая масса организованных церковью мероприятий для помощи преследуемым коммунистами-активистам, их семьям, позволила пережить тяжелые времена и в результате прийти к легендарному круглому столу, который завершился падением коммунистического режима. В 1984 году спецслужбы Польской Народной Республики зверски убили капеллана «Солидарности» бесстрашного ксенза Ежи Попелушка, с которым Юзеф Глемп не всегда соглашался. Многие годы кардинал не мог себе простить случившегося и публично в этом признавался. «На моей совести остается камень. Я не сумел спасти жизнь ксенза Ежи Попелушка. Да простит меня Господь». Падение коммунистического режима и переход Польши к реальной независимости и рыночным отношениям также стал серьезным испытанием для католической церкви, которая понемногу начала терять верующих. Президент Бранислав Комаровский.
Было тыле само марзенья.
В нем были одинаково сильные мечты о переменах к лучшему и здравый смысл, способность мыслить в категориях ответственности за будущее, за то, что происходит в отчизне. Погибший в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском президент Польши Лех Качинский наградил Юзефа Глемпа высшей государственной наградой орденом Белого Орла. Многие видели в Юзефе Глемпе церковного чиновника, довольно холодного, закрытого и сдержанного человека. Однако тот, например, играл с детьми в футбол, сыграл самого себя в художественном фильме «Попелушка. Свобода в нас самих». А в Кракове, слово митрополиту краковскому Станиславу Дивишу.
Файный был.
Это был милый человек, чрезвычайно милый. Когда он приезжал к нам в Краков, то, например, любил пойти на спагетти.
На спагетти.
Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная новость сегодняшнего дня. Президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Дагестана Магомедсалама Магомедова и назначил его заместителем главы администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Сообщается, что Магомедов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначили депутаты Государственной Думы, члены «Единой России» Рамазана Абдулатипова. Прокомментировать назначение Рамазана Абдулатипова на пост президента Дагестана мой коллега Марк Крутов попросил профессор Московского института мировой литературы, доктора филологических наук, члена Общественной палаты Республики Дагестан и эксперта Казбека Султанова.
Это смена фамилии, но не смена какого-то курса или вектора. Ситуация в Дагестане такова, что все, к сожалению, и само назначение Магомедова было ограничено именно этим подходом. Вот сменить фамилию, сделать как бы видимость изменения, ситуация настолько серьезнее и глубже, что ничего. Тут надо менять системный подход какой-то, менять серьезно, основательно. Надо ставить, молодежь уходит, и ислам вообще никто уже забыл о светском Дагестане, который всегда был, и всегда это как-то внутренне было гармонизировано. Все твердят об этих салафитах и суфистах, да. А на самом деле я хочу сказать, что внешне это можно обосновать как сменой вот этнического подхода. Вот был даргинец, аварец. Никакого пока другого смысла я в этом не вижу. Даргинцем был Магомедов. Кстати, грамотный был человек. Подготовлено. Вот сейчас аварец, как всегда, и традиционно. В Дагестане смена, это означает только смена двух вот этнических подходов. Всем остальным, как говорится, не на что надеяться.
Вот это единственное, зачем могло понадобиться их менять, да, одного на другого?
Ну, в том-то и дело. Конечно, Абдулатипов опытный политик, да, но, боюсь, он так долго занимал различные посты в Москве и так давно уже не ориентирован, не был тесно связан с Дагестаном. Там нужен совсем другой стиль. Во-первых, смелость в диалоге. Никогда, вот там ситуация такова, что есть с кем говорить, и этот диалог находится в полном тупике. И все оглядывается на Москву, на ее трансферты, субсидии, на ее какую-то помощь, которая неизвестно куда уходит. Москва прекрасно знает, что деньги не доходят до общества. Поэтому это брожение. Завтра появятся авторитетные люди, и неизвестно, чем это все кончится. И федеральный центр упустит ситуацию из-под контроля.
Вы имеете в виду боевиков?
Ну, я имею в виду не только боевиков, я имею в виду и ту часть общества, которая лояльна к власти, но сегодня очень недовольна. Недовольна вот этой политикой, недовольна этой социальной неустроенностью, просто катастрофической нарастанием безработицы. Даже вот сейчас это мне трудно подтвердить, но был период, когда в советский год Дагестан чуть ли не в роли донора был. Как Дагестан мог оказаться на последнем месте, трехмиллионная республика с выходом к морю, богатейшими запасами в недрах, и как это все случилось? Они все полагаются, они поощряют отход в эту архаику, в клановую психологию. Вместо того, чтобы дать возможность там какой-то сделать модернизаторский рывок, они культивируют вот этот клан. Вот вы между собой разбираетесь, кто сильный, тот пусть станет во главе. Это вообще архаичный подход, который, кстати, и для России может быть оказаться бедственным. Абдулатипов – это как бы ожидаемая смена аварцев, ожидаемая аварцами. Абдулатипов, может быть, поэтому и поставлен, что он с клановыми не связан никак. Но это не значит, что он совсем вдали от этой ситуации. Он человек лояльный, он, конечно, человек, прошедший московскую школу, он так радикальные шаги не будет делать. Но там надо делать вещи, которые даже центру могут не понравиться. Я прежде всего говорю, идеология диалога в многоязычном, многоэтническом Дагестане, она не избит. Ее нет, нет Дагестана. Она есть, тогда можно говорить об оттенках, тонкостях и так далее. А это вот очередная, ну, было и с его отцом он был, потом еще был один президент. Все что-то меняется наверху, садится в одно и то же кресло, а по сути же процесс идет, не останавливается. Я называю это каким-то бесконечным тупиком уже. Одно дело конфликт, но в каждом конфликте есть идея его разрешения. В каждом. Все войны, начинаясь, обязательно заканчивают. Дагестан обречен на какую-то непонятную мистическую длительность. Даже Чечню, посмотрите, превратили в витрину, подвели черту, в ней это только хорошее. Дагестан перманентная какая-то стабильная нестабильность. Откуда все это? Где люди веками находили общий язык, как-то был развит какая-то философия концы. Много народов, там бы давно все перегрызли друг друга. Ну, это же не произошло. Хорошо, этнический фактор сегодня спит, и все как бы ушло в эти клановые дела. Но Москве надо дифференцированно подходить. В Дагестане много способных людей, понимаете? Она на это смотрит с точки зрения вот архаического такого, вот какая-то модель архаического управления, вот кто из вас сильный, вот тот, обеспечьте нам стабильность. А стабильность это не всегда равнозначно подлинному общественному спокойствию, демократии, свободе и так далее. Вот эта стабильность, она сидит как такой фантом, который любой ценой, а это любая цена известна какая. Вот мне кажется, только так. Я, конечно, сейчас поверхностно и бегло говорю, но мне кажется, что это не та смена руководства, которая связана с желанием существенно отрегулировать тяжелейшую ситуацию. Тяжелейшую не только для Дагестана, она и для России тяжела.
С экспертом Казбеком Султановым беседовал мой коллега Марк Крутов. We'll be right back. В Иркутской области снова начал работу Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Технологический процесс на предприятии был остановлен 30 декабря прошлого года из-за отсутствия лесосырья и химикатов. Затем дважды руководство комбината переносило сроки его запуска. И вот сегодня заявили, что БЦБК снова работает. Мнение жителей Байкальска и экологов по этому поводу в репортаже корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерины Вертинской.
Жители города Байкальска, которые не связаны с Байкальским ЦБК, узнали о его запуске практически сразу. В городе появился запах метилмеркаптана, характерный для работающего целлюлозного предприятия, рассказывает местная активистка, байкальчанка Таиса Барышенко.
Мы отдыхали вот довольно продолжительное, скажем, время. Был чистый воздух, никакого загрязнения не было. А сегодня утром я проснулась, вышла на балкон. О, ужас! Господи, опять этой тухлой капустой. Вонь такая, вообще невыносима. И это продолжалось, в общем, в течение всего дня. То есть я поняла, что, наверное, запускает комбинат.
Таиса Степановна пенсионерка. Она относится к той части жителей Байкальска, которые категорически против работы БЦБК на берегу Священного озера. Она участвует во всех акциях протеста, регулярно пишет письма властям всех уровней о том, чтобы наконец-то что-то сделали с предприятием, которое сбрасывает стоки прямо в Байкал. Другими словами, доступными ей средствами вносит свой посильный вклад в сохранение уникального озера, продолжает Таиса Барышенко.
Скорее бы его закрыли, чтобы мы... Тут можно курортную зону. Какой там Давос? Никакой Давос не сравнится с нашим Байкальском, с нашей природой. Таким вот озером прекрасным. Тайга вековая. И вот эта гадость... Тут стоит, как бельмо на глазу.
Иркутским экологам тоже непонятно, зачем снова нужно было запускать комбинат. Вот как прокомментировал очередной пуск БЦБК сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Нет никакой публичной информации о том, как работают очистные сооружения комбината. И более того, есть информация о том, что его во время его... Предыдущие работы постоянно были превышения загрязняющих веществ, сбрасываемых в Байкал. Вот, поэтому, ну, опять что-то делается за пределами публичности, хотя озеро Байкал является объектом природного наследия, и мы несем за него ответственность не только перед собой, но и перед будущими поколениями. Вот. Правительство России обещало, что до конца января решит проблему БЦВК. Ну и, по сути дела, запуск его сейчас означает, что необходимо переводить озеро Байкал в список объектов всемирного наследия под угрозой.
Зачем нужно было сейчас запускать комбинат, объяснил Александр Иванов, конкурсный управляющий акционерного общества «Байкальский ЦБК». Он сказал, что нынешний запуск отличается тем, что производство вискозной целлюлозы возобновлено не ради самого производства, а для сохранения стабильной социально-экономической и экологической безопасной ситуации на период переработки накопленных отходов прежних лет, а также реализации решения по дальнейшей судьбе комбината. Итак, почти месяц работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината были вынуждены отпуске. Руководство предприятия решило остановить производство в канун Нового года. Среди сотрудников волнений не было, так как им гарантировали положенные в таком случае по закону 2/3 заработной платы. В этом плане у правкома комбината претензий к руководству нет. Сейчас предприятие работает на одном потоке и выпускает сульфатную вискозную целлюлозу из хвойных пород дерева. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Париже сегодня встреча лидеров сирийской оппозиции с представителями десятков стран и организаций, поддерживающих их в борьбе с режимом сирийского президента Башара Асада. В самой Сирии уже 22 месяца продолжаются бои между правительственными силами и оппозицией. За это время, по оценкам ООН, погибли 60 тысяч человек, сотни тысяч бежали в соседние страны. О происходящем в Сирии мой коллега Валентин Барышников беседовал с востоковедом Андреем Остальским.
Вся проблема в том, что сами представители оппозиции сирийской ждут от вот этих друзей Сирии, то есть от Запада, грубо говоря, гораздо более решительной поддержки, а именно не только моральных провозглашений или признаний даже национальной коалиции нынешней оппозиции в качестве единственного законного представителя сирийского народа. Этого им уже недостаточно. Они хотят материальной поддержки и прежде всего оружия, причем не автоматов калашников, которых, в общем-то, в изобилии у них теперь уже это все есть, усилиями Саудовской Аравии, Катара. Стрелковое оружие сирийской свободной армии, то есть военному крылу национальной коалиции, было поставлено и продолжает поставляться в больших количествах. Но, как все время заявляют представители этой армии, с калашниковыми не победишь российского производства танки, самолеты МиГ-29. Требуется что-то другое. Прежде всего, на чем настаивает оппозиция, что им необходимы либо стингеры, либо другие какие-то средства противовоздушной обороны, чтобы они могли защищаться от самолетов, ну и противотанковое оружие какое-то современное тоже им требуется, чтобы попытаться бороться с сирийской правительственной бронетехникой. Этого они пока, по крайней мере, в достаточных количествах не имеют, и это, конечно, служит большим камнем преткновения. Другой вопрос, что Западу совсем нелегко решиться на то, чтобы так вот уже в больших масштабах, в серьезных масштабах, как это происходило в других горячих точках, начать поддерживать, в том числе оружием и деньгами, оппозиционные силы. Вся проблема прежде всего в их разобщенности. И хотя и американские, и французские, и британские лидеры с большим удовлетворением отметили вот объединение разрозненных этих группировок оппозиционных в эту национальную коалицию, но все прекрасно понимают, что все благополучно обстоит только в верхушке. Да, замечательные, интересные фигуры во главе национальной коалиции, вот это лицо оппозиции, оно, конечно же, выглядит очень впечатляюще.
Не назовите несколько имен.
Во-первых, Муаз аль-Хатиб, председатель коалиции. Это очень авторитетный религиозный деятель, хотя начинал он как деятель светский, он с высшим образованием, вовсе не религиозным. Он, тем не менее, стал затем одним из имамов знаменитой дамасской мечети Амиядов, главной мечети Сирии. Кроме того, он происходит из знаменитейшего рода аль-Хатыбов, которые считают себя прямыми потомками Хасана бен Али, а значит и пророка Мухаммеда, в конце концов, и огромным авторитетом пользующийся среди сирийских суннитов. Это с одной стороны. А с другой стороны, Муаз аль-Хатыб многократно провозглашал свою верность идеям плюрализма, демократии, свободы слова, свободы печати и, что особенно важно, уважение к инакомыслящим, в том числе к другим религиозным общинам Сирии. Прекрасные вице-президенты. Это, во-первых, Сухейр аль-Атаси. Она из известной тоже очень сирийской семьи. Является одной из таких знаковых фигур демократического, плюралистического и светского движения Сирии. Третий и второй вице-президент – это Жорж Сабра. Он и вовсе христианин, хотя христианин тоже своеобразный. Он бывший член ЦК Компартии, одной из двух главных компартий Сирии. Более такой тоже как бы близкой к позициям в свое время еврокоммунизма, а затем и вовсе на социал-демократические позиции перешедшие. Он возглавляет сейчас Сирийский национальный совет, эту старейшую, крупнейшую коалицию оппозиционных сил и представляет ее в то же время и в коалиции. И, наконец, Риад Сейф, это известнейший бизнесмен, автор программы мирного диалога, который пытался этот диалог начать в середине нулевых годов. Надо сказать, что вот, тем не менее, это верхушка айсберга. А что там творится под водой, никто до конца не представляет, хотя, конечно, Запад пытается отслеживать тенденции.
Сейчас, вот исходя из той картины, которую вы нарисовали, что можно ожидать от развития ситуации в Сирии вокруг нее?
Меня, как и многих арабистов, более всего беспокоит даже будущее. Понятно, что режим Асада обречен. Видимо, эта агония может продлиться достаточно долго и унести с собой страшное количество жизней. Но рано или поздно, конечно же, режим Асада, просто потому, что он опирается на абсолютное меньшинство в стране, он обречен. Но что будет дальше? Вот уже даже сами представители оппозиционных сил, неофициально, правда, во всяких таких неофициальных переговорах и с политиками западными, да и с журналистами, говорят, как только Асад падет, начнется новый этап гражданской войны, потому что, как один из них выразился очень метко, мы не хотим променять тюрьму диктатуры Асада на религиозную тюрьму Аль-Каиды. не хочет этого, значительная часть бойцов оппозиции и политических деятелей оппозиции, подчиняться диктатуре сирийских талибов, даже такой термин, кстати говоря, употребляется, они вовсе не хотят. Эта перспектива их абсолютно пугает. Значит, будет опять какое-то кровопролитие, в которое, тем не менее, исламисты имеют шанс, в общем-то, даже и победить. Кто его знает, каков будет окончательный расклад сил. А парадокс тут, конечно, состоит в том, что вот, например, решение Соединенных Штатов объявить ту же самую перечислявшуюся Джабхатом Нусру, то есть филиал Аль-Каиды в Сирии, террористической организации, вызвал жуткий протест лидеров национальной коалиции. Они все единодушно говорили, это ошибка, это страшная ошибка. Почему? Потому что бойцы Джабхата Нусра самые эффективные. Они служат ударной силой зачастую оппозиционных сил в борьбе с режимом Асада. Поэтому, конечно же, лидеры национальной коалиции страшно обеспокоены тем, что их раньше времени, что называется, ссорят с исламистами. И в то же время шепотом они вам действительно добавят, что мы их, конечно, сами боимся, но пока союз с ними – это единственный залог нашего возможного успеха в нынешней войне против официального Дамаска. Вот такая двусмысленность всей этой позиции. И изнутри Сирии, и снаружи Сирии, что касается клуба «Друзей Сирии», она, конечно, ставит очень сильно под сомнение возможные позитивные результаты в ближайшем будущем.
С Андреем Остальским беседовал мой коллега Валентин Барышников. 27 января, прошедшее воскресенье, Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим. Согласно протоколам Нюрнбергского трибунала, за время пребывания нацистов у власти в Германии жертвами Холокоста в Европе стали 6 миллионов евреев. Вспоминая жертв Холокоста по всему миру, и в Москве накануне прошел вечер реквием в память о погибших в гетто и концлагерях. Его провел Центр и фонд «Холокост». С главой этой организации правозащитница Алла Гербер беседовала моя коллега Светлана Павлова.
День памяти жертв Холокоста отмечается с 2006 года. На ваш взгляд, достаточно ли освещения эта дата, в частности, и тема Холокоста вообще получает в российских СМИ, в том числе на федеральном уровне?
Я считаю, что совершенно недостаточно. Мы подробнейшим образом разослали пресс-релизы, где все написано, и каждый год это делаем, этот вечер. Реквием, который мы именно 27 января проводим в Большом зале Дома литераторов, не могу сказать, что федеральные каналы, особенно каналы, центральные федеральные каналы, чтобы они особенно на это откликались. По-видимому, они не считают, что это такой же важный день. Вот в отличие от Германии и от многих других стран, этот день считается очень важным. Это день покаяния, это день памяти, это день не бояться помнить. Это день ответственности за память, особенно в Германии, собственно, во всей Европе. Во всей цивилизованной Европе это очень серьезный, очень важный, очень ответственный день. Но в нашей стране особенно этому внимания не уделяется. Хотя, ну и не может, потому что есть же такой показательный для нас пример. Германия покаялась за все за это и до сих пор кается. И до сих пор в каждом городе есть музей и истории Холокоста, и истории национал-социализма, и преступления национал-социализма. В каждой школе в младших классах рассказывают о Холокосте. Не боятся рассказывать, опять же, не боятся, так сказать, детей напугать этой страшной историей, потому что если они не будут этого знать, то кто знает, что будет дальше. Поэтому ничего этого у нас нету, мы с трудом пробиваемся в школы. Иногда даже администрация школьная запрещает учителям говорить об этом и вводить эту тему хотя бы в факультативы. Так как мы за свою-то беду не покаялись, за свои преступления, то такой выразительный пример покаяния, который, например, есть в Германии, он нам как иголка в глазу.
Вы упомянули просветительскую работу Центра Холокоста в школах. Когда вам удается все-таки проводить подобного рода семинары? Как реагируют школьники?
Ну, вы знаете, по-разному. Все дело в том, как их взять. Иногда входишь, и вот собирается там несколько классов, видишь, пустые глаза, шепот, хихиканье. Дальше это уже моя задача. Сделать так, чтобы они к концу моей с ним беседы, чтобы они сидели не шелохнувшись, чтобы в глазах засветилась мысль и какая-то тревога, и сострадание. Это уже зависит от нас. И на это уходит действительно очень много сил для того, чтобы, как я говорю, взять взять их внимание и не оставить их равнодушными.
Возвращаясь к теме отношения государства российского к этому вопросу, вот на мой взгляд, когда у нас происходит отмечание важных дат, связанных с событиями Второй мировой войны, ну, например, 9 мая, обычно всегда мы по телевизору слышим много про героизм ветеранов, про патриотическую гордость, а вот тема ужасов войны, тема Холокоста, геноцида, она, ну, как мне кажется, все время отходит куда-то на второй план.
Вы абсолютно права, она отходит не на второй, а на 25-й план. Потом, это не только ужас войны, это, кстати говоря, еще один героизм войны. Потому что это фантастические вещи, связанные с героизмом узников концлагерей и гетто, которые умудрялись, находясь в этих чудовищных условиях, особенно вот гетто, оставаться людьми, умудрялись писать книги, сочинять музыку, даже любить. И шли на смерть, в общем, духовно вооруженные. Они не были вооружены гранатами и ружьями, но очень многие из них были духовно вооружены, и так они шли на смерть. Это было их сопротивление. Ну, кроме того, колоссальное участие в партизанских отрядах, восстание в гетто, восстание в Собиборе, восстание в очень многих местах, восстание в Витебске, восстание в Минске. Да очень много. Я бы сейчас вам могла привести пример, когда были именно активные вооруженные восстания. Люди шли, в общем, на верную смерть, а мало кто оставался в живых. Потом шли партизанские отряды, вырываясь из гетто, шли партизанские отряды, где далеко не всегда их принимали. Далеко не всегда евреев принимали. Часто их просто гнали даже из этих. Но и были именно еврейские партизанские отряды. Тех, кому удалось сбежать, кому удалось спастись, они организовывались и сами создавали еврейские партизанские отряды. Так что все это очень интереснейшая тема, но так как у нас достаточно ксенофобская страна, то особенно выделять вот этот уникальный пример и сопротивления, и жертвенности, и трагедии, и где-то внутренней победы в итоге, об этом у нас говорят очень мало.
Со Светланой Павловой беседовала с Аллой Гербер. В продолжении темы, важна ли для российского общества память о жертвах Холокоста, такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев задавал прохожим на улицах Челябинска.
Наверное, больше это вообще как бы нужно мировому сообществу. Если конкретно говорим о России, ну, я думаю, что не нужно как-то в приоритете этот вопрос ставить. В общем-то, у нас есть кого помянуть именно для русских. Не знаю, мне кажется, что уже сейчас, наверное, это, ну, все-таки скоро уже, наверное, 100 лет будет как. Поэтому я думаю, что, ну, наверное, уже и нет. Но для меня это все-таки больше мировой, как бы, общечеловеческий, да, такой момент трагедийный. Это да.
Да, конечно же, важна. И, по моему мнению, в последнее время недостаточно уделяется внимание проблемам, связанным с нацизмом, потому что сейчас очень модное течение опять становится это именно нацизм. Молодежь все больше и больше там щеголяет свастикой, бритыми лбами, читает «Майн кампф». Я считаю, что им следовало бы, наверное, посмотреть старую кинохронику, почитать историческую литературу и вообще изучить историю, что такое нацизм и что такое Холокост. Я думаю, им бы стоило знать.
Память о жертвах Холокоста, безусловно, важна, нужна не только для российского общества, для людей всего мира. Это то, из чего важно вынести уроки, сделать выводы, дабы не повторялось в будущем ничего подобного. Важно рассказывать об этом подрастающему поколению и не просто говорить «ай-яй-яй, как это было плохо». Возможно, использовать для этого какие-то более понятные молодежи и доступные средства и способы. Кинематограф, какие-то фотовыставки, где будут показаны страдания людей, их боль и то, насколько ужасен сам по себе любой геноцид.
Да, российское общество должно хранить память о жертвах Холокоста, потому что было очень много добрых и порядочных и умных людей, которых убили, в том числе очень талантливых людей. Мы должны всегда чтить память об этой трагедии.
Разумеется, я считаю, что эту память хранить нужно. Какая разница, кто это, евреи, русские? Это уничтожение нации. И нужно хранить память о людях, погибших в результате таких действий.
Мне кажется, что человечество должно помнить свою историю в любом случае, была ли она негативная или, наоборот, принесла какие-то плоды. Холокост, в свою очередь, может научить нас очень важному и хорошему уроку, уроку толерантности к различным нациям, ведь Россия – это многонациональное государство, и периодически появляется в новостях сообщение о том, что были избиты или ограблены, или, не дай бог, убиты представители других национальностей. То есть проблема осталась, и проблема национальной толерантности всегда будет важна для нашего государства.
Хранить память нужно. Вообще, исторические вот все наши мероприятия, пусть даже они будут, может, горькие, может быть, они были какие-то неправильные, мы должны об этом помнить. И должны знать, самое главное.
Жители Челябинска, корреспондент Радио Свобода Александр Валиев спрашивал, важна ли для российского общества память о жертвах Холокоста. Мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Михаил Касторов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуация в Дагестане. Как найти выход из кризиса? Об этом беседуем с главным редактором сайта «Кавказский узел» Григорием Шведовым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.